31 декабря. 8 дней после исчезновения. Мальчишку со скейтом звали Маттиа. Полиция установила это еще за несколько дней до того, как Бруно Кастнер явился к Фогелю облегчить душу. Не прошло и 12 часов с начала паломничества к дому Анны Лу, как он стащил одного из плюшевых котят, которых люди стали приносить к порогу, розового. Однако Фогель утаил новое направление в следствии. Ни имя мальчика, ни происшествие с котенком ни в коем случае не должны были попасть в поле зрения журналистов. Это могло подвергнуть опасности результаты дальнейшего расследования. Спецагент знал, что журналисты постоянно пытаются покупать информацию, и боялся, что кто-нибудь из местных полицейских соблазнится перспективой получить рождественский подарок и согласится заработать мизерное вознаграждение. Но он быстро успел пресечь любую подобную инициативу, вселив в своих людей страх разоблачения. Было достаточно сказать им, что любая утечка информации повлечет за собой увольнение. Маттиа, как и Анне Лу, было 16 лет. Но история его осложнялась проблемами. «Я говорил с психиатром, у которого он наблюдается», докладывал Борги о результатах последних поисков. «Имя врача Флорес, он наблюдает мальчика в течение 9 месяцев, с тех самых пор, как они с матерью поселились в Авишоте. Кажется, за последние годы семья много скиталась. Причина частой смены мест одна – отклонение в поведении, которыми страдает мальчик».
«Объясните точнее», – попросил Фогель, который очень заинтересовался.
Бурге заглянул в свои записи. «У мальчика нелюдимый характер, он не способен к общению и интеграции в коллективе. Кроме того, у него бывают приступы неожиданной агрессии. Везде, где они раньше жили с матерью, он успевал что-нибудь натворить. Либо проявлял агрессию по отношению к другому подростку, либо у него случались неконтролируемые вспышки гнева. Это происходило с ним и на людях. Однажды в магазине он принялся крушить все без разбора, и каждый раз мать была вынуждена все бросить и уехать».
«Возможно, она считала, что это лучшее средство для мальчика», — сказал себе Фогель. «Она думала, что радикальная перемена места и привычек сможет подействовать благотворно, но на самом деле это приводило только к ухудшению. Может быть, от того, что мать стыдилась или чувствовала себя виноватой перед сыном, который вырос без отца, но постоянные переезды стали для них нормой жизни».
«Раньше Маттиа наблюдался в институте», — продолжал молодой агент. «Флора сказал мне, что сейчас мальчик принимает лекарства, чтобы держать под контролем агрессивность». Узнав о беспокойном прошлом Маттиа, Фогель подумал, что тайна исчезновения Анны Лу Кастнер вот-вот откроется. До этого момента им удалось узнать о мальчике совсем немного. Его мать пробавлялась незавидными скудными заработками, была уборщицей в какой-то фирме, а по вечерам судомойкой в одном из немногих ресторанов Авишота. Они с сыном жили в скромном доме на окраине местечка. Фогель велел установить за ними негласное наблюдение. Маттиа больше нигде не было видно. Он исчез, не оставив следов, как и Анна Лу Кастнер. Но обстоятельства его неожиданного исчезновения были иные. Мать продолжала вести обычную жизнь. Каждый день уходила на работу и возвращалась вечером, как ни в чем не бывало. Об исчезновении мальчика она никого не сочла нужным известить. Это говорило о том, что мальчик прячется, а она его покрывает. Значит, он в очередной раз что-то натворил. И это не просто драка с одноклассником. Это кое-что похуже. Направленные микрофоны, установленные вокруг их обиталища, не фиксировали никаких звуков в доме в отсутствие матери. Фогель пока не производил обыска, потому что это могло насторожить женщину, но установил за ней слежку в надежде, что она приведет их к сыну. Но этого не произошло. Где бы ни был Маттиа, он не мог скрываться долго, без еды, в условиях, когда полиция пять за пятью прочесывает территорию в поисках Анны Лу. Фогель это знал, а потому предпочел дождаться, пока мальчишка сам выйдет из тени. Ныряльщики обследовали очистной колодец для сточных вод неподалеку от шахты. Судя по карте, которую Борги раздобыл в муниципалитете, таких колодцев было около 30. Одни еще действовали, другие уже закрылись, и это не считая тех, что не внесены в список. Кроме того, вся долина была изрезана настоящей паутиной подземных галерей. Они прекрасно подходили, чтобы спрятать тело, и чтобы их все обследовать, потребовалась бы вечность. Небо тяжелой чугунной глыбой повисло между гор. Словно огромные тиски, оно медленно сжималось, грозя раздавить все под собой. Борги притормозил в нескольких метрах от того места, где работали ныряльщики. Он наблюдал за ними сквозь конденсат, осевший на ветровое стекло. Тишина внутри салона и тонкая пелена на стекле сообщали всей сцене какой-то ирреальный вид, как в сказке. Как в страшной сказке, где конец обязательно будет печальный. Агент не возлагал на эти поиски больших надежд. Ныряльщики по очереди опускались в грязную воду, а потом выныривали через 15 минут, тряся головой. И этот балет продолжался непрерывно. Машина стояла в чистом поле. Утренний холод пробирал до костей. Борги сложил руки лодочкой и подул в середину, чтобы их согреть. Но легче стало лишь на миг. Впервые с начала расследования он почувствовал неудовлетворенность. Что-то ему подсказывало, что они никогда не доберутся до конца, и от Анны Лу Кастнер останется только имя в списке пропавших без вести и без причины. Пройдет время, и людей словно и не было на свете. Но его смущало и раздражало еще одно обстоятельство. У него не шло из головы то, что Фогель сказал еще на первом брифинге. В адресной книге мобильника Анны Лу было всего 5 контактов. Мама, папа, бабушка с дедушкой и Приходская церковь. Спецагент продиктовал эти данные, чтобы подчеркнуть, что поведение девочки было вне всяких подозрений. Этот короткий список служил мерилом ее жизни, ее мира. Мерилом чего-то простого и понятного, без тайн, без уверток, все как на ладони. Мама, папа. Бабушка с дедушкой, Приходская церковь. Весь мир Анны Лу сосредотачивался в этих местах, на этих именах. Очевидно, была еще школа и была конькобежная дорожка, но то, что для нее было главным, заключалось в этом коротком списке. Она привычно звонила по этим номерам, а когда нуждалась в помощи, тоже их набирала. Однако вчерашний визит Бруно Кастнера заронил в него сомнение. Подозрение возникло, когда он увидел снимок, принесенный Бруно.